Знаете, братья, мне думается, что нам надо как-то наш форум улучшить в плане нашей дискуссии. Она вот такая интересная появляется, и мы на самом интересном месте вынуждены заканчивать ее, потому что только вот начинаются такие вопросы, и тут еще новый докладчик один. Поэтому я в некотором смысле прошу прощения, что я прерываю эту такую вот дискуссию, но, а с другой стороны, ну, так определили, так мы с вами идем. По данной теме написано, на самом деле, мало книг. Эдуард Рудольфович сегодня уже упоминал некоторые из них, в частности, Марка Девера, который сегодня цитировали. Сожалею, что мы с вами не цитировали ни Тимошенко, ни Винса, никого из наших братьев, которые были до нас, которые написали немало прекрасных работ по церкви, как будто мы с вами Иваны, не помнящие родства. Это нам такой минус определенный. Я думаю, нам надо исправиться в этом отношении. Несомненно, справедливая та же книга Марка Девера «Девять признаков здоровой общины», которую издали не так давно на русском языке. Потрясающий труд. Он в самом конце, в приложении втором, приводит вообще список того, как воспринимали, что такое хорошая церковь на протяжении последнего времени, там, по-моему, 30 или 40 лет. Очень занимательное чтение. Возьмите, почитайте, братья. Интересно видеть, как эволюция взглядов на церковь или даже на служение церкви находила отражение в этих признаках, что есть здоровая церковь. Как влияла социология, отношение к Библии, как влияла просто динамика жизни. Когда мы говорим о вот этом моменте, фундаментальных признаках здоровой общины, да, то, давайте следующий слайд, я не помню, честно говоря, все детали, сейчас я открою, чтобы тоже видеть, то я, по крайней мере, учитываю для себя сам три момента. И знал, что буду последний, знал, что буду после Володи Дубинского, поэтому можно половину даже и не говорить, совсем ничего. Но три момента есть. Философия служения, авторитет Писания и достаточность и личный опыт. Философия служения, ну, все мы понимаем это так или иначе. И некоторые видят это как внятную, понятную схему служения, ценности служения, принципы. У всех она есть, философия служения. Даже у кого-то разработана, у кого-то нет. Подсознательно и сознательно мы это имеем. Даже на интуитивном уровне. Поэтому, конечно, даже моя презентация, она построена на основании моей философии служения. Это надо понимать, что мы с вами, с одной стороны, дети своей культуры, с другой стороны, мы с вами рождаем то, что исповедуем. Во-вторых, конечно, авторитет и достаточность Писания. Это интересно, то, что у меня на столе в офисе каждый год появляется примерно 2-3 книги, я так посмотрел, в среднем, бывает даже 4, которые описывают новый революционный подход к построению и служению церкви. Я их все читаю, так, чтобы быть объективным. И интересно то, что есть причины, почему они появляются. Они не просто так же возникают, эти новые книжки. Ну, кому-то надо докторскую написать какую-то, кому-то надо заработать денег, а кто-то нашел, как он видит, новый механизм функционирования церкви. И я задаю себе вопрос, почему мы все время пытаемся, как христиане, заново изобретать велосипед? Или просто Библии недостаточно? Вот сегодня здесь многократно говорилось, что Библии достаточно. Но это вопрос, на самом деле. Кто-то сегодня сказал, что по теории так, практика церкви по-другому говорит. Это, может быть, нам надо учиться нашу практику делать отражением нашего мышления, нашей философии. И третий момент – это личный опыт. На самом деле, почти что все мы с вами, когда говорим, мы все же, даже опираясь на Писание, все равно прочитываем его в контексте нашего личного опыта. В контексте нашего личного опыта. Послушайте, пожалуйста, наших братьев-американцев. Вы увидите очень много таких американских прочтений на основании Писания. Но они, например, никогда не сталкивались с некоторыми вещами, которыми сталкиваемся мы. И наоборот, то же самое мы. Никогда не сталкивались с теми, с чем они сталкивались. И поэтому иногда мы говорим о некоторых вещах довольно авторитетно, даже опираясь на Писание, но все же мы порой говорим о своего опыта. Поэтому здесь тоже есть необходимость просеять это и постараться быть максимально объективным. Почему важно, чтобы другие тоже участвовали, помогли увидеть тебе реальность того, как ты думаешь, что ты видишь. Я назвал свой доклад такой, знаете, из известного в прошлом американского фильма «Back to Future». Потому что мне думается, что нашим церквям сегодня нужно вернуться многим к тому, чему учили наши пионеры евангельско-баптистского движения, отцы-основатели, пробуждения духовного, которое Бог дал здесь, в этой стране, и вернулся в конце концов в Писание, потому что тогда пробуждение случилось по причине Писания. Следующий момент, который тоже, я такое, знаете, вступление делаю, немного обширное, но мне сказали, что это богословский форум, поэтому я могу позволить себе чуть-чуть больше сказать. А во-вторых, это нужно понять такую очень важную вещь, как религиозное сообщество. Это следующий слайд. Религиозное сообщество. Это на самом деле реальность нашей жизни, что, ну, не все церкви одинаковые. Мало того, что есть разномыслия какие-то внутри баптистского братства, слава Богу, не такие принципиальные, но есть также, как сегодня говорил Дарт Лотфи, чести пятидесятники, и даже наши какие-то троюродные или вовсе даже не родные харизматы и другие церкви. Это некое большое религиозное сообщество. И на самом деле в христианском мире, братья, уже давно написаны потрясающие, часто абсолютно неправильные, но прописаны целые механизмы, целые книги, как этим религиозным сообществом манипулировать и с ним работать. Это не только находится там в области таких там наук, там, гуманистических, психологии, социологии, там, области человекознания, области гуманитарных наук, но действенные методики разработаны давно. И вот то, что я нахожу в этих книгах, которые появляются на моем столе по поводу революционных подходов к развитию церкви, чаще всего это новые подходы. Например, та же книга, допустим, Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь», которая не так давно была представлена у нас в России, это на самом деле обычный такой психологический подход, где помогает определить там миссию, цель, смысл жизни. Например, известный наш Глеб Архангельский, самый лучший в России учитель по тайм-менеджменту, использует тот же самый подход. Это обычный светский подход, но он просто был вкраплен в христианскую методику, заменен христианскими словами, а так там, в принципе, он не из Писания, он просто из житейской мудрости, там, социологии, области человекознания, но вкраплен в жизнь. Так вот, к чему я это веду? К тому, что на самом деле использование всех этих механизмов даст видимый результат. Очень часто мы думаем, братья, что если мы будем верно проповедовать, будем верно благовествовать, то Бог будет прилагать спасаемых в церкви, церковь будет расти, и мы тем самым видимым образом покажем, ну, может быть, этому обществу, может быть, каким-то недоброжелателям, что у нас хорошее служение, мы правильно понимаем, все у нас получается. Но на самом деле и те неверные методики, они работают даже намного эффективнее внешне, чем то, что мы здесь исповедуем. Это надо признать на самом деле. В религиозном мире существует много методик, которые работают. Например, в Москве, откуда я сегодня приехал, есть церковь, самая большая церковь в Москве. Церковь называется «Благая весть», пастор-американец Рик Реннер. Он использует обычный такой маркетинговый подход, который здесь сегодня ругали. У него самая большая церковь, почти 5000 человек. Это почти как некий такой супермаркет. Туда ходит больше баптистов, мне кажется, утром, чем на утреннее богослужение баптистских церквей. Приходит масса людей, там целое шоу, но такое не глупое шоу, не глупая проповедь, но не библейская проповедь часто. И все это работает, братья. Мы должны это осознавать, чтобы мы не строили такие некие себе наивные, может быть, представления. Да, можно создать религиозную тусовку, клуб, религиозный супермаркет, религиозный институт, и все это уже давно прописано. Более того, следующий слайд. У нас с вами есть у самих такое некое представление о том, как нужно построить правильную церковь. Это видение, стратегия, команда, ресурсы и так далее. Это вполне понятный подход, ничего в нем такого зазорного нету. Просто часто бывает, что эти все пункты наполняются неблизким содержанием. И нам, конечно, нужно быть аккуратными. Нужно быть аккуратными. Ну, а теперь я уже пошел по пунктам. Следующий, давайте, пункт. Теперь у меня получилось 10 пунктов того, что, к сожалению, не 3, и даже не 5, но 10, и поэтому я их пробегу. Первое и определяющее характеристика здоровой общины – это, конечно, понимать и осознавать, что мы все живем для Божьей славы. Высшая цель вообще любого человека на этой земле – это прославить Бога, это Божья миссия. Кстати, я тут хотел еще обострить ситуацию, то, знаете, давайте я вообще обострю ее маленько. Вот я тут написал примерно за несколько лет, последние 2 года, какие я слышал моменты. Смотрите, например, один человек мой знакомый говорит в Москве: у христианской церкви, баптистского братства нет никакого большого будущего. когда он видел, что у нас там в центре Москвы стали строить мечеть. Другой человек говорит на молодежном общении: нам бы музыку посовременнее и проповеди повеселее, а то молодежь разбегается, и что будет с баптистской церковью? Другой человек сказал: кама грядеши, или грядеши правильно, нам нужны пророки, чтобы сказать, куда идти церкви в 21 веке. Это было озвучено на одной пасхальной конференции здесь у нас в России. У нас есть программа для реформирования вашей церкви, мы поможем вам стать успешными в этом мире. Это еще на другой конференции я услышал. Наша методика самая эффективная. Мы научим вас, как служить в 21 веке, заявляет один ресурс, одна брошюра для церковных лидеров. Так что тема, на самом деле, очень актуальная. Она не из пальца высосана. Итак, первый пункт, как я уже начал говорить его, хотя вот чувствую, что я одну страницу пропустил, прямо думаю, ну, тут молодец. Давайте я согрешу еще и скажу о том, что мы не говорим о природе церкви, потому что всем это понятно. Церковь – это невеста Христа, Богом созданная, у нее есть цель и определенные задачи, и мы должны оценивать церковь на основании того плана, который Бог дал для нее, и на основании тех плодов, которые она должна приносить. Не тем, как люди воспринимают, что они думают, что им кажется. И в конце концов, церковь, она ведет верным путем, касается своим женихом, и Бог об этом заботится. Бог об этом заботится. Поэтому самый первый пункт, 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих говорит: «Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте славу Божию». То есть, на самом деле, все, что мы делаем в церкви, должно быть продиктовано одним большим желанием. Это угодить Богу и прославить нашего Бога. К сожалению, мы на самом деле попали вот в это искушение наше время. Там на следующем слайде я показываю современные препятствия, и об их говорили, и о традициях, и о формах, и о прагматизме, и о внешнем успехе. Очень часто мы попадаем в эти ловушки, сами даже того не замечая. Я помню, как некоторые братья, которые ездили на конференцию к Джону МакАртуру там в Калифорнии, говорили: о, как Бог благословил, какая большая церковь. И сами, даже отрицая идею того, что успех равно количество, сами упирали на большое количество и большую конференцию, не сознавая тем, что они сами отрекаются от важных ценностей своими заявлениями. На самом деле, это так и есть, у нас это находится. Мы даже сами порой общаемся, спрашиваем, сколько вы людей крестили, как у вас дела, сколько у вас сильных лидеров, сколько у вас студентов в программе и так далее. К сожалению, это больше в нас сидит, чем нам кажется. Но это, конечно, неправильно. Ни традиция, ни форма, ни прагматизм, ни внешний успех не являются определяющими так, чтобы мы могли сказать, мы прославили Бога. Мы прославляем Бога, когда мы делаем то, что Он хочет, когда мы делаем то, что нужно, и это на самом деле является вот, определяющим моментом. То есть наша цель, цель церкви, которую Бог нам дал, это прославить Его, а не себя. В конце концов, всякое колено преклонится, всякий язык провозгласит имя Христа, а не наше имя. Там на небе будет имя одно почитаться, это имя Иисуса Христа. И, как сегодня было справедливо сказано, Христос не порицает ни одну церковь в книге Откровения за малое количество членов, но за качество их, за то, что они не делали то, что Он их призвал делать. А второй признак – это достаточность Писания. То есть Библия является достаточным руководством для жизни и служения по местной церкви. Это очень важно. Библия является достаточным руководством для жизни и служения церкви. Я никогда не думал, вот когда рос там в Сибири, в наших церквях, под началом Эдуарда Адольфовича, там и других братьев, никогда не думал, что наступит время, когда мне нужно будет говорить: надо, братья, верить в Библию, надо, братья, строить служение по Библии. Никогда не думал. Но сегодня такой большой поток, он больше, чем мы даже ощущаем. На самом деле он захлестнул нас. Но я понимаю, у нас было законничество в церквях очень сильное. И когда я взял ту же самую книгу Рика Уоррена «Соединенная церковь» и стал читать, для меня это был глоток свежего воздуха. Наконец-то какая-то внятность, наконец-то хоть какая-то определенность, потому что было так много давили, жали, то нельзя, это нельзя, а плана никакого не давали. Здесь какая-то схема понятная. Тем более мы же русские люди, у нас часто очень авось, понимание такое, знаете, не системное. Но когда я уже стал читать ее второй раз, я, конечно, увидел там много принципиальных, богословских, библейских заблуждений и ошибок. Но тогда это было невнятно. Люди часто попадают в такие ловушки не потому, что Библия недостаточна, потому что Библия не объясняется, как практически ее применять. К сожалению, надо сказать, что мало людей, даже в нашей среде, и нам этому нужно всем учиться, нужно так проповедовать Божье Слово и так ему учить, чтобы было понятно, как его применять, как его воплощать в жизни. Просто сказать «живите по Библии» недостаточно. Просто сказать «вот мы хотим быть библейской церковью, с библейской проповедью» – это тоже не совсем понятно. Каждый вкладывает свое порой определение. Научить людей, понять им, объяснить, как быть библейской семьей, как проповедовать, жить, служить, жертвовать, в конце концов. Это большая работа. Одним словом, Библия достаточно, когда ее изучают, когда на самом деле ей следуют. И это на самом деле Библия является единственным оставленным нам Богом инструментом, на основании которого мы можем строить служение. Если бы Бог что-то бы хотел еще нам дать, Он бы дал. Но если мы своими поступками отрекаемся, показывая, что Библии недостаточно, мы оскорбляем Бога на самом деле. Мы тем самым заявляем, что Он плохой жених, который о нас не заботится и не снабдил нас всем необходимым. Более того, мы начинаем строить не Его церковь, а свой религиозный институт. Даже если мы цитируем самых лучших богословов. Потому что Христос есть и наш архитектор, и прораб, и приемщик, судья и Господь. И как я отметил, что если Библии недостаточно для жизни и служения церкви, тогда мы начинаем строить свою религиозную организацию, а не Божью церковь. Есть, конечно, опасные материалы для строительства. Здесь в некотором слайде я показываю, какие это. И здравый смысл, это наш опыт, и общепринятые понятия, требования времени, либерализм какой-то, маркетинг или менеджмент, мирские технологии, обстоятельства, исходя нужд каких-то. Вот что хотел сказать. Практически все церкви пришли к таким, может быть, моментам, ну, которые вот оказались в таком искушении. Они пришли к этому не сразу. Большинство из них отталкивались от Писания. Просто у церкви есть искушение всякой поместной. Вот стать такой церковью. То есть мы иногда, когда говорим о том, что вот церкви нездоровые, больные, они не сразу такими стали. Некоторые да, но большинство нет. Не сразу. Это было некое стагнирование, шаг за шагом. Я помню, когда читал того же Мартина Лютера, то написал, как он после реформации, когда прошло уже больше 10 лет, он проехался по церквям Германии, которые были лютеранскими церквями, где были и служили братья, которых он учил. И он был в шоке. Он просто написал такое письмо в своем стиле, знаете, лютеровский стиль там, ну, конечно, не всех назвал свиньями, но очень грубо написал. Он просто был в ужасе от того, что он видел, что все то, чему он их учил, практически не реализовывается как нужно. И он тогда уже с Филиппа там вызвал Мелхтона, и там целую программу они разработали. Но так он не успел дожить до всей полной реализации. Потому что от того, что все это он рыба сказал, это не означает, что так все это воплотилось, так все получилось. И если мы с вами честными, то мы скажем, мы так учим, мы так проповедуем, мы так хотим, но не все у нас еще получается. И поэтому, когда мы заявляем, мы говорим скромности, надеясь на Бога, что Он нам даст благодати добиться этого. И опасаясь этих опасных вещей, которые на самом деле могут казаться. Третий момент – это проповедь Христа. То есть с кафедры Христос проповедуется. Я буду так сокращать некоторые ссылки, потому что вы их знаете хорошо. С кафедры проповедуется Христос. Конечно, очень прекрасное слово из Колоссина, первой главы, да, которого мы проповедуем. То есть мы не себя проповедуем, из послания к Коринфянам, да, из 2 Тимофею, там проповедуя слово довольно четко. Конечно, сегодня мы сталкиваемся, но это не проблема, которая родилась сегодня. Сегодня другая, блин, проблема. Но сегодня мы сталкиваемся с проблемами морали и нравственности, когда просто люди учат морали, там, делайте так, не делайте так. И доходит даже до абсурда, что христианин, который не пьет, не курит и так далее, почти что как буддист, потому что буддист тоже не пьет и не курит. И вот так, как некая такая проповедь морали, нравственности, проповедь житейских историй, причем чем душещипательнее, тем лучше. И я скажу так, братья, не бойтесь рассказать историю. Это тоже будет, это глупо так говорить, ну все, я буду только Божье Слово говорить. Но Божье Слово, это не означает, что ты просто цитируешь одно Писание. Ты разъясняешь его. И иногда нужно проиллюстрировать каким-то образом, так что человек понял, это уже на уроках гомилетики вы проходили. Но, к сожалению, когда люди заполняют всю свою проповедь историями, и на них опирается, это опасно. И, конечно, проповедь человеческих потребностей, как сегодня мы видим, что большинство книг христианских – это просто удовлетворение мирских или плотских потребностей христиан. Это тоже есть, конечно. Поэтому существует необходимость и важность экспозиционной проповеди, но она должна быть не сухой, а живой, братья. Она должна быть живой по-настоящему. Вот в чем есть еще опасность? Это то, что важно, чтобы проповедь была, такое можно слово сказать поумнее чуть-чуть, аутентичной. То есть, чтобы вы не просто говорили правильные слова, но чтобы они и шли из сердца, чтобы они от сердца к сердцу приходили. От того, что вы правильно провозгласили, это еще ничего не значит. Но нужно, чтобы вы звучали убедительно и искренне, и реально, какие вы есть. Иначе мы просто с вами будем, говорящие попугаи. Иначе я даже скажу больше, братья, давайте поставим сюда на кафедру там видеомагнитофон, как некоторые делают у нас по церквям России, и будем слушать там или Коломийцев, или МакАртура, и все остальные будем сидеть. Но на то Бог и дал проповедников и пасторов в этой церкви, чтобы они проповедовали, учитывая нужду и контекст этой группы, и говорили, имея личный пример, и говорили от души, от сердца, зажигая людей, так, чтобы они оставались люди равнодушными. Экспозиционная проповедь – это не значит, что она сухая и мертвая проповедь. Четвертый момент – это Евангелие является центром жизни общины. Евангелие. Я думаю, что вот этот принцип важно постоянно себе напоминать. В принципе, все они здесь принципы имеют значение, но Евангелие – центр жизни общины. Мы собраны через Евангелие, мы собраны по причине Евангелия, мы собраны, чтобы Евангелие проповедовать. Евангелие, конечно, нужно верить в него, но и жить по нему. И это слово Писания, Римлян 1:16, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего». Евангелие, на самом деле, является определяющим. Эти простые истины, как спасение по вере, возрождение, жизнь, послушание веры, это на самом деле не пустые вещи. Если мы в это не провозглашаем, так не живем, тогда мы просто занимаемся религиозным промоушеном. Я тут даже историю одну записал забавную. Помню, был свидетелем благовестия одного человека, который, подойдя к молодым людям, сказал: «Ребята, приходите к нам в церковь, у нас столько много прекрасных девушек, у вас будут хорошие жены». А потом, через некоторое время, когда он в автобусе наткнулся на группу девушек, он подошел и сказал: «Приходите к нам в церковь, у нас там такие парни хорошие, у вас будут чудесные мужья». Вот его такой, знаете, был сильный аргумент, для каждого свой, определяющий. Но это явно не проповедь Евангелия, конечно. Конечно, это не что и остальное. Я, знаете, не хотел бы звучать чересчур как бы по-западному, но надо, видимо, отметить, что все-таки церковь, она всегда была неким островом моральности, нравственности в океане язычества. Церковь всегда была искушаемым пойти на компромисс с окружающей ее культурой. Церковь была искушаема политической властью, чтобы быть влиятельной. Церковь была искушаема, особенно сегодня, чтобы конкурировать с Голливудом, там, с помощью своих концертов и шоу-программ. Но нам не нужно попадать в эти ловушки, потому что у нас есть самое лучшее конкурентное преимущество – это Евангелие. И когда мы провозглашаем его, то ни один человек в этом мире, ни одна организация такого не имеет. Мы можем говорить просто Евангелие. И это на самом деле Евангелие, это сущность, как я написал здесь в самом низу, это есть видение и стратегия церкви. Видение и стратегия церкви. Отсюда она и начинает реализовываться как Божья церковь. А пятый элемент – это благовестие. Почему я к нему перехожу? Благовестие – пульс жизни церкви. Если мы не благовествуем, то мы либо не церковь, либо непослушная церковь, нуждающаяся в покаянии. Причем, скажу даже больше, личное благовестие – это не призвание отдельных евангелистов, это ответственность каждого верующего. Я позволю даже процитировать себе известный текст из Евангелия от Матфея, 4 глава. Помните, Иисус себе набирает первых учеников. И что Он говорит, стих 19, 21, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Если здесь взять, позаимствовать иллюстрацию из такой, знаете, бизнес-концепции, то обычно работодатель набирает себе работников, чтобы они исполнили его задачи, чтобы там фирма развивалась, организация строилась, были результаты. Он набирает себе работников не просто, чтобы они были, но чтобы они добивались того, что он хочет от них. Когда Иисус призвал нас в свой чудный свет, то Он призвал нас, чтобы мы возвещали чудеса, совершенство, призвавшего нас в свой чудный свет. Он призвал нас, чтобы мы были новым творением во Христе, совершали добрые дела, так, чтобы люди, видя это, прославляли Отца Небесного. Он призвал нас для того, чтобы мы на самом деле приносили плод. Евангелие от Иоанна, Иисус говорит, 15 глава, «Я избрал вас и поставил, чтобы шли и что? Приносили плод». И, конечно, плод – это и новые души людей, плод – это и плоды духовного царства, это измененный характер, это преображение людей. Это такой некий совокупность момент. Это не просто даже отдельные души только. Но на самом деле, если верующий не благовествует, то он либо духовно мертв, либо в грехе, либо не христианин, в конце концов. Поэтому личное благовестие. Благовестие – это пульс жизни церкви. Если церковь не благовествует, с ней точно что-то не в порядке. Потому что мы оставлены здесь, еще на земле, потому что Бог хочет через нас еще добиться того, чтобы еще один грешник услышал и тот, кто надо, уверовал, в конце концов. Когда придет полнота язычников или полное число язычников, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, тогда наступит полнота для евреев, поэтому мы проповедуем Евангелие. На небесах будет все прекрасно, кроме одной единственной вещи, проповеди Евангелия, надо это помнить. Шестой момент. Церковь молится. Церковь молится. Мы молимся. Вы заметили, что очень многие церкви, которые верят в экспедиционную проповедь, мало молятся? Я, братья, это заметил. В моих поездках по Америке, в моих поездках по России, многие церкви, которые верят в Писание, мало молятся. И это парадокс. Парадокс, связанный с тем, что, хотя они исповедуют силу и авторитет Писания, на самом деле часто надеются на интеллект и на силу собственной воли, сами того, может быть, не замечая, попадая в такую ловушку. Божья церковь, здоровая церковь, она молится. Мы читаем об этом в Деянии апостолов, что церковь была в молитвах. Мы знаем, что апостолы отказались заниматься делами там по хозяйству. Почему? Потому что они знали, что Бог дает только рост, и с помощью чего мы прибудем в слове и в молитве, сказали они. И для них это две вещи крайне важные. Они реально молились, они просто совершали какие-то, знаете, экзегетические особые деяния в молитвенной жизни. Они реально молились. Почему они молились? Потому что они полагались на себя, на Бога. Потому что они испытывали зависимость от Бога, и поэтому молились. Они понимали, что Бог прилагает спасаемых к церкви, поэтому они молились. Они понимали, что только Бог дает рост духовный, качественный, количественный также, и поэтому они молились. Седьмой момент. Церковь – это община жертвенной любви. Евангелие от Иоанна, вы помните, да, «Посему узнаешь, что вы ученики, если будете иметь любовь между собою». Тот же Иоанн в первом послании говорит, будем любить не словом и языком, но делом и истиною. И, конечно, церковь – это место настоящего подлинного братства, подлинной жертвенной любви, настоящей любви, кайнонии, заботы друг о друге, в конце концов. Мы с вами живем в то время, когда ислам просто шествует по нашей стране. Но самая растущая религия в России – это язычество, на втором месте – ислам. Может быть, про язычество мы не так это ярко видим, потому что, хотя ислам сам довольно разрозненный, но язычество, оно еще более разрозненное. И по той статистике, которую в прошлом году я получил от одного чиновника, да, языческие организации становятся все больше и больше у нас в стране. Но, как ни парадоксально, славян, мусульман становится все больше. Пару лет назад, так называемая, как «Краса России», самая красивая девушка России по конкурсу стала мусульманкой. Причем не потому, что она вышла замуж за мусульманина. По убеждениям она довольно обосновала. И целую программу показали по РЕН-ТВ, почему она стала так. Есть в Москве союз мусульман-славян, мужчин, который насчитывает уже несколько тысяч человек. Это просто огромные организации. Я задался вопросом, в чем одна из причин? Конечно, причин много там, не только она одна единственная. Но одна из серьезных причин – это то, что у мусульман есть такое понятие, как умма. Умма – это некое сообщество верующих, живущих на одной территории. Эта умма помогает тебе. Нет работы – тебе помогут. Нет чего есть – тебе дадут. Нет жены – тебе найдут. Одним словом, они заботятся друг о друге. И многие приходят туда, потому что в этом хаосе нашего мира надо где-то найти островок заботы. Всегда баптисты славились тем, что это общество, где люди любят друг друга. Нету дома – помогут построить. Нету работы – помогут найти. Нету жены – помогут найти. Вот так говорили раньше в обществе. Сегодня мы становимся все более правильными, но все менее жертвенными по отношению друг к другу. И это тоже, конечно, смущает, потому что мы можем показать миру подлинное братство, которое братство не на словах на самом деле, а на деле. Как Павел, как апостол Иоанн говорит, будем любить не словом и языком, но делом и истиною. Делом и истиною. Люди, которые сегодня имеют такие широкие средства для коммуникации, чувствуют себя одиноко, и христианская община становится единственным местом, где можно по-настоящему найти этот остров надежды, любви, утешения, принятия, правды. И это возможно только при наличии Христа как в нас, так и между нами. Его присутствие в нашей жизни никогда не будет бездейственным. Оно будет реально проявляться в наших отношениях к нашим братьям и сестрам, которых мы называем братья и сестры, как наши родные. Христианин не теряет своей индивидуальности в общине, но напротив раскрывается как личность, служа другим. Восьмой момент – библейское руководство. То есть руководство церковью осуществляется служителями, избранными по Писанию. Это вполне понятно, что критерии для избрания руководителей основаны на Писании. мы не можем заменять служителей или ставить служителей искусственных, то есть которые не соответствуют Божьим стандартам. Мы не можем действовать под давлением обстоятельств, срочной необходимости, срочной замены какого-то человеческого понимания или концепции о лидерстве. Нам нужно иметь библейских лидеров. Вот такое лидерство на самом деле будет нести, вести людей по Писанию, вести их к зрелости, быть примером, заниматься наставничеством. Но здесь я бы добавил еще пару моментов, что, во-первых, такие лидеры будут в соответствии Божьих требований, то есть у них будет характер благочестивый. Во-вторых, и мы об этом уже не раз говорили, их будет явно не один в общении. Я думаю, что мы в свое время, как Евангельское Баптистское Братство, мы очень много религиозных групп создавали, называли их церквями и с одним служителем. И очень многие эти группы попали в тяжелую ситуацию. Нам нужно иметь хотя бы два служителя в каждой группе. И не просто, ведь Писание же не просто так говорит о том, чтобы там было несколько пресвитеров. Да? Послание к Титу, например, первая глава довольно ясно пишет. Нужна поддержка. Даже Иисус посылал учеников на благовестие, на служение по два. А мы часто бросаем одну семью там, или одного человека, и ему трудно, это сложно. Созидать такое подлинное братство, нужно его показывать в отношениях между братьями. Почему нам не всегда приятна вот эта американская концепция так называемого старшего пресвитера в конкретной общине? Как бы старший пастор, как называется, senior пастор, потому что мы видим, что важно, чтобы братство развивалось, чтобы была взаимозависимость и взаимоподотчетность, так, чтобы было служение. Почему мы избираем церковные советы, но жалко, что есть таких много религиозных групп, которые называют церквями, но в сущности еще не могут функционировать полноценно. Библейское руководство – это не только стандарты характера, но и стандарты количества даже и качества тем самым. Девятый момент – это подотчетность членов церкви. Вот об этом говорили уже здесь, о том, что важно иметь церковную дисциплину. Ну, я вот ее конвертировал больше фразу «подотчетность», потому что дисциплина возникает там, где есть подотчетность. Подотчетность – это явно не просто контроль какой-то, это не подмена Духа Святого. Мы не работаем с Духом Святого. Знаете, у нас в России есть такое религиозное движение, так называемое «бостонское движение учеников Христа», где ты обязан, став членом церкви, чтобы у тебя был наставник, который контролирует тебя полностью, вплоть до того, когда ты ложишься, встаешь, что-то кушаешь. Они думают, что таким образом они помогают человеку формировать характер, это немного сектантством, чистой воды попахивает, но мы не можем подменить Духа Святого. Это Он, прежде всего, нас ведет и меняет, и преображает. Но подотчетность – это значит, что мы в этом друге помогаем другу, у нас есть духовная дружба, духовная забота друг о друге. Мы можем обличать, наставлять, вдохновлять, поддерживать. И, надо сказать, даже больше, если я даже пишу такой четвертый пункт здесь, что духовный рост верующих практически невозможен без подотчетности. И потому что если мы бы судили сами себя, как пишет Павел, то не были бы судимы. Мы часто находим оправдание своей ленности, своей беспечности. Мы часто находим оправдание своей, может быть, гордости или своей властности. Но когда мы подотчетны кому-то, тогда есть вероятность того, что мы видим свою реальную картину и можем измениться. Подотчетность также значит, что нужно находиться под авторитетом своей поместной церкви, ее духовного руководства. И когда это не один пресвитер, а хотя бы двое, это уже помогает чувствовать человеку подотчетному поместной церкви, что он не просто этому человеку подотчетен, но он подотчетен группе братьев, и тем самым старается Богу угождать, а не просто покоряться одному человеку. И это тоже надо помнить. И даже этот отрывок из Евреям, 13 главы, да, помните, что «повинуйтесь наставникам, а не наставнику, наставникам вашим, которые пекутся о душах ваших», показывая множественность этих людей, которые участвуют в формировании духовном и людей. И последний момент, десятый пункт. Это верующие подготавливаются для служения. Это Ефесянам 4 глава, помните, да, он поставил одних, других для совершения святых. Очень такой известный текст для нас с вами. То есть каждый верующий трудится в церкви. Мы не приход, мы община, которая служит. Мы не имеем клира, а у нас есть всеобщее священство. У нас у всех есть духовные дарования. Это также значит, что мы посвящены общине, потому что Бог поместил нас сюда. Это включает также наше финансовое участие, верное участие в служении церкви. То есть мы на самом деле готовимся к служению. Я не знаю, думаю, что понимаю, почему. Здесь, может быть, братья, которые больше разбираются в греческом, в истории перевода русской Библии, но я сожалею, что в наших Библиях, которых мы пользуемся, Вот в этом тексте 4 главы Ефесянам, там, помните, запятую поставили одну. К совершению святых, запятая, на дело служения. Тем самым, это православное влияние, так мне кажется, чтобы показать, что служат Богу на самом деле священники. Но тем самым изменяется полностью характер этого стиха. И там написано, что Бог поставил этих служителей, чтобы они готовили других служить также. Это вовсе не означает, что те служители не служат, они служат тем, что они готовят. А это требует еще более серьезной работы. Быть тренером сложнее, чем игроком на поле. Но нужно работать с людьми, чтобы эти игроки могли развиваться. Одним словом, мы поставлены все служить, и нельзя мириться, братья. Я даже скажу больше, мы на самом деле миримся в многих церквях. Вот с чем. Когда мы крестим, типичная формулировка у нас в крещении какая? Обещаешь ли служить Богу доброй совести, да? Ну, по крайней мере, так большинство русских баптистов крестило на протяжении десятилетий. И что человек говорит? Ну да, ну первая фраза «веришь ли в Господа Христа», да? А вторая фраза «обещаешь ли служить Ему доброй совести», все говорят «да, обещаю». Проходит время, примерно через 2 года человек просто служит Господу Христу тем, что просто приходит на собрание и больше ничего не делает. И мы начинаем призывать, давайте что-то делайте, вместо того, чтобы сказать, ну было же, ты же стоял, или ты стояла в воде, и перед всеми, перед небом, перед адом, перед людьми, перед церковью сказал, или сказала, обещаешь, обещаю. Ну как же, что же случилось? И чаще всего проблема в том, что мы не занимаемся с ними. Серьезно не готовим их к служению, и поэтому они становятся такими прихожанами. Это уже где-то к нам вызов. В сущности, все эти 10 принципов или признаков, которые были отмечены, они могут быть использованы в любой христианской общине. Вне зависимости от ее размера, местонахождения, социального статуса ее членов или служителей. Потому что библейская модель, она весьма универсальна. Она применима абсолютно для любого времени, для любого места. Я знаю, что, конечно, на разных конференциях, когда выступаешь по таким вопросам, люди от тебя ждут, что ты будешь говорить про то, что нужно отказаться от законничества, от ненужных традиций. Другие ожидают, что ты похвалишь, там, может быть, или наоборот осудишь там, современную музыку. Третьи ожидают, что ты будешь говорить о важности социальных программ, какой-то общественно-социальной, политической даже деятельности. Кто-то хотел бы сказать о важности спорта там, или театра. Кто-то хотел бы говорить о реформировании богослужения, но все это второстепенно. Наш русский автор Козьма Прутков, ну, на самом деле это придуманный персонаж, как-то сказал «зри в корень». «Зри в корень». А корень, на самом деле, простой – это Христос и его замысел о церкви. Вот нам нужно от этого отталкиваться так, чтобы мы на самом деле были таким сообществом. И я такой текст писания, да, у меня есть еще опыт РБЦ, в церкви, в которой я тружусь, поэтому вот мы реализовали в нашей церкви это в таких вот 6 пунктах, как это для личного человека, личного христианина, отдельного христианина, таким вот образом, что, во-первых, есть 6 требований для того, чтобы быть членом церкви. Причем членство мы подтверждаем каждый год в том плане, чтобы человек сознавал, зачем он здесь. Во-первых, это личный духовный рост. Если христианин не растет духовно, то это вообще вопрос вообще его христианства. А это особенно, будучи членом малой группы, там, чтобы было попечение о нем. Это личное служение в церкви. Нельзя быть членом и не служить, это мы не приход. Можно впасть в грех, можно ослабеть, мы поможем, но чтобы быть в нормальном состоянии и служить, это ненормально, в принципе. Личное благовестие. От избытка сердца говорят уста. Если Христос живет в сердце, человек будет говорить. Это вполне естественно. Если человек не благовествует, то он не понимает, зачем Бог его еще оставил на земле. Личные пожертвования. Причем важно, чтобы это было верно и постоянно. Ну и последние 2. Быть под авторитетом церкви, быть посвященным этой церкви. То есть не просто так появляться и исчезать. Ну и заканчиваю я вот этим текстом из Писания, который должен показать брат, который ушел от компьютера. Видимо, я совсем его уже утомил. Это текстом из 1 Коринфянам, 3 главе. Это вон там, в том компьютере, да. Это есть, чувствуется, видите, конференция была шикарно организована. Здесь уже, видимо, остались братья. Да ладно, братья же сами разберутся, сами с собой. Ага, вы там пропустили много, я чувствую, что... Но последний этот текст я хотел прочитать из 1 Коринфянам 3 главы и время для вопросов сделать. Павел пишет, кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно – но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот такое вот у меня завершение. Пожалуйста, братья, комментарии, вопросы и активно, пожалуйста.